Кредит веры. Христианская апологетика. Просто и доступно.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Трансмировое радио, в студии в Санкт-Петербурге Дмитрий Требельский. И сейчас вы слушаете прямой эфир программы, которая называется «Щит веры». Это программа апологетическая, то есть в этой программе мы затрагиваем темы, посвященные защите христианского вероучения и реакции христианского вероучения на учение различных культов. И сегодняшнюю программу я проведу с старшим научным сотрудником Центра апологетических исследований Дмитрием Розетом. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер, Дмитрий.
Очень приятно, что ты нашел время, пришел к нам в студию таким жарким летним днем. Как вообще настроение?
По погоде, я бы сказал.
Бодрячок.
Жарко и трудно.
Понятно. Ну, в общем-то, у нас в Питере, не знаю, как у вас в регионах, но у нас в Питере действительно жарко и трудно, 29-30 градусов, и мы понимаем, что это для мегаполиса очень-очень сложная такая погодная обстановка. Хочется выбраться за город и как следует там отдохнуть, да?
Именно.
Так вот, друзья мои, несмотря на то, что вот Дмитрию жарко и трудно, мы с ним проведем эфир, который я назвал следующим образом. Динамическая апологетика, то есть апологетика, которая все время развивается, находится в постоянном таком движении. И сегодняшний эфир мы поговорим именно о том, как можно вам лично, как верующим христианам, развиться в апологетике. И что для этого вы можете сделать, и какие ресурсы вы можете для себя почерпнуть. Если вы уже занимаетесь апологетикой, то есть вы уже как-то для себя сформулировали христианские доктрины, вы уже общались с культами, мы знаем, что есть радиослушатели, которые у себя на сайтах вывешивают всевозможную информацию о культах, которые стараются вести апологетические диалоги. Вы нам звоните в эфиры, вы нам пишете письма и обращайтесь также на сайт Центра апологетических исследований. Так вот, если вы тоже находитесь в таком движении, сегодня Дмитрий также расскажет вам о том, как вот у них развивается служение. Есть, что называется, информационный повод, а именно на Украине сейчас будет открыт фактически первый на территории СНГ настоящий мормонский храм, если я правильно понимаю. Вот. И это значит, что, в общем-то, впервые вот апологеты, которые живут в Санкт-Петербурге, работают на территории СНГ, активным образом уже готовятся к тому, чтобы торжественно открыть этот храм с точки зрения как раз христианского вероучения. И об этом тоже Дмитрий поговорит. И также сегодня мы поговорим о том, как развивается Центр апологетических исследований в Санкт-Петербурге и как вы можете принять участие в развитии этого центра. Потому что есть ряд программ, которые, в общем-то, центр продвигает и продвигает усиленно для того, чтобы вовлечь как можно больше христиан в понимание христианского вероучения, дать как следует информацию о культах и, в общем-то, взрастить людей, которые бы не просто по верхам как бы скакали, а действительно глубоких научных людей, которых не хватает катастрофически в современных христианских церквях, правда?
Всегда не хватает.
Всегда не хватает именно вот понимания, что богословие – это важно, таких взвешенных и обдуманных людей, не эмоциональных, а именно таких вот прошедших некоторую закалку, вот как вот Дмитрий прошел и проходит в свое время постоянно. Поэтому, друзья мои, я надеюсь, я обрисовал так в общих чертах то, о чем мы с вами будем говорить. На примере культа мормонов мы поговорим о том, как апологетика развивается, в какие приемы используются для того, чтобы противостоять культам. И поговорим о деятельности самого центра. Если вас эта тема интересует, если вы хотите вступить с нами в диалог, то для вас открыты следующие возможности. Первая возможность – это телефон в студии, который работает, и наш звукооператор сегодня у нас в студии не Михаил, а уже Игорь, который вернулся из отпуска. Так вот, Игорь, ваши звонки будет перенаправлять прямо к нам сюда в студию. И телефон студии запишите 596-0452, 596-0452, код Санкт-Петербурге 812. Если будете звонить из-за пределов России, не забудьте набрать код России 7. 7-812-596-0452. Если же вы слушаете нас в скайпе, а я вот смотрю, что у нас в интернете уже... Сколько у нас там, Игорь, сейчас собеседников? Уже Игорь сбился со счета, он нам показал несколько десятков пальцев своих на руках. Вот, и получается, что у нас есть аудитория, слушающая в интернете, поэтому если вы, друзья, захотите написать нам через программу Skype, то TWR Radio — это наш логин в Skype, можете сразу же его себе в программу Skype занести. Если же вы еще не ставите программу Skype, но слушаете нас через наш сайт, то тогда через сайт вы можете выйти на нас, и сообщение у нас в студии появится прямо здесь на экране. Я правильно говорю, да? Игорь подкорректировал, что не совсем так получится, но лучше через программу Skype, да, чтобы печатали всю информацию. То есть, если у вас нет программы Skype, пожалуйста, загрузите, это бесплатное приложение для пользователей интернета. В принципе, все, что нужно с технической информацией, я сказал. Ну, а теперь, Дмитрий, наверное, перейдем уже к нашему такому спокойному, размеренному диалогу, касающемуся динамической апологетики. Вообще, для наших радиослушателей, некоторые, был такой момент у меня в жизни, встретил я одного достаточно уже зрелого христианина, очень, более того, я думаю, что это уже был человек, который, наверное, лет 60 уже был с Господом, то есть уже прошел много, он был в служении во многих христианских миссиях и школах библейских. Он автор нескольких книг, которые, в общем-то, изданы и на Украине, и в России, переведены на русский язык. И вот он какое-то время освещал в своих курсах апологетику, а вот буквально в прошлом году я с ним говорил, и он сказал следующее, он говорит: «Ты знаешь, я устал от апологетики и считаю, что апологетика – это не полезно». Но я выслушал его уважаемую точку зрения, и я задал ему вопрос, а почему он так думает, почему же все-таки апологетика, в чем как бы вот причина его разочарования. И он сказал: ты знаешь, вот апологеты – это такие люди, которые во всем ищут подвоха, которые во всем не согласны. И что бы их кто-то не сказал, апологет всегда имеет свою апологетическую точку зрения. И он говорит, из-за этого он устал. Вот он в возрасте мужчина, ну и, видимо, к возрасту уже он устал. Видимо, когда был молодой, нашего возраста, он был горячий, хотелось ему отстаивать истину, а может быть, уже умудренный духовным опытом, он решил, что апологетика – это плохо. Может ли произойти такое с христианами? Вот понятно, что это произошло с ним, да? Вообще вот эта тенденция, она просматривается у тебя в динамике, вот ты общаешься со многими людьми, у тебя больше тысячи, насколько я знаю, корреспондентов там, так или иначе, у тебя в ВКонтакте больше 700 друзей, да?
Ну, вы знаете, люди, с которыми я общаюсь, не слишком устали от занятия апологетики, напротив...
Ну, они, наверное, молоды еще.
Как правило, да, но даже люди пожилые, наша аудитория, в основном люди, которые интересуются апологетикой живой, хотят что-то по этому поводу делать. А как-то люди, которые апологетикой не интересуются, как правило, с нами не связываются, к нам не обращаются. То есть, видимо, это сегмент, который не совсем наш, мы с ним мало общаемся. Могу допустить, что человек на самом деле в какой-то момент времени устает что-то делать. С другой стороны, если подумать здраво, то устать от занятия апологетикой – это примерно так же, как устать жевать или устать дышать. Это, знаете, есть такая старая детская шутка: шел ежик, забыл, как дышать, вспомнил, поздно было. Вот примерно та же ситуация, когда человек перестает делать то, что естественно необходимо, в общем, это может обернуться достаточно большими проблемами. Апологетика – это не то, что мы выбираем делать, апологетика – это то, что жизнь заставляет нас делать, потому что апологетика представляет собой разумную защиту той точки зрения, тех убеждений, которых мы придерживаемся. И поэтому каждый раз, когда кто-то ставит под вопрос то, во что мы верим, или когда кто-то пытается опровергнуть то, что мы считаем истиной, соответственно, мы поневоле естественным образом начинаем объяснять человеку, почему мы верим в то, во что мы верим. Это не то, от чего можно уйти. Вернее, уйти-то, конечно, можно, для этого нужно заткнуть уши, закрыть глаза, завязать себе рот и вообще не видеть, что происходит вокруг, потому что любой неравнодушный человек, он просто как-то вынужден реагировать на те вещи, которые вокруг происходят. Другое дело, что апологетика сама по себе, она настолько хороша, насколько то, что мы защищаем, потому что, опять, как вы понимаете, защищать можно разное. да, и, наверное, какой-то человек, который воевал на стороне фашистов во время Великой Отечественной войны, тоже думал, что он защищает там какие-то свои ценности и свою семью, особенно под конец войны. Что не оправдывает, опять же, те цели, с которыми они пришли на нашу землю. Здесь та же самая штука. Человек, апологеты есть у очень многих религиозных организаций. Они есть у мусульман, они есть у христиан, они есть у культистов, с которыми мы работаем. И, опять же, апологетика сама по себе – это только некая конкретная деятельность, инструмент, который, естественно, возникает у любого человека. Она настолько хороша, насколько хорошо то, во что мы верим. Я согласен, что занятия апологетикой профессиональной вырабатывают определенную долю цинизма иногда, я бы сказал. Это не очень хорошая, может быть, формулировка, но, к сожалению, так часто бывает, с ним приходится, на самом деле, бороться, потому что, когда в очередной раз падает в твоих глазах или на твоих глазах некий человек, на которого ты полагался как на каменную стену, ты видишь, что он тоже такой человек, как все остальные, он тоже ошибается и тоже какие-то вещи делает не совсем правильно. В конце концов, приходишь именно к тому, о чем говорит Писание, что человек, кто он такой, пара ноздрях его. Вот, все мы слабые, немощные, грешные люди, которые время от времени ошибаемся. И самое страшное, наверное, для человека, занимающегося апологетикой в этом случае, это видя ошибки людей вокруг себя, считать самого себя непогрешимым. Вот если это происходит, на самом деле страшно, тогда нужно убегать как можно дальше от этих занятий, потому что это верный способ не спасти, а погубить людей. Но до тех пор, пока ты понимаешь, что ты грешен, до тех пор, пока ты понимаешь, что ты сам ошибаешься, и до тех пор, пока для тебя существует одна ценность – это истина Божьего Слова, и ты меришь и себя, и всех остальных одинаковой меркой Божьего Слова, подходя к себе, может быть, даже более строго, чем к людям, с которыми ты общаешься, тогда ты, в общем, на верном пути. Но, опять же, от занятия апологетикой невозможно уйти. Это не вопрос выбора, это то, что, естественно, происходит в нашей жизни.
Вот я хочу как раз, может быть, и еще, чтобы ты пару слов сказал. Дело в том, что Писание же призывает нас всех быть апологетами. То есть невозможно быть христианином, и ты даже упомянул другие религии, да, то есть невозможно верить во что-то и не уметь это отстоять. Свою позицию, да?
Не уметь, на самом деле, можно. Мы вокруг видим массу людей, которые не умеют это делать. И людей, которые не хотят это делать.
Да, вот это ты правильно меня поставил.
Да, но, в принципе, рано или поздно каждому придется. Другое дело, что если мы к этому сознательно не готовимся, если мы не хотим это делать добровольно, рано или поздно придется это делать, и мы встретим эту ситуацию в очень неудобном для себя положении.
Да, то есть, если мы не готовы, то получается, что нас могут даже попытаться очень аргументированно переубедить.
Христианская жизнь – это борьба, это война. Да? Не то, что мы очень хотим, чтобы оно было так, но вот так оно получается. К сожалению, мы живем в мире, в котором мы воюем с плотью, с сатаной, с миром, с нехристианским, с другими религиями, которые вокруг есть, которые постоянно на нас нападают, так или иначе. И поэтому, если мы в состоянии войны просто решим, что мы не хотим больше воевать, выкинем щит, там сложим меч, снимем себе там шлем и пойдем гулять спокойно, то, в общем, нам просто дадут по голове чем-то тяжелым, и там и останемся. Это совершенно естественный факт. Нельзя отдыхать посреди битвы. Надо закончить, потом отдыхать.
Угу.
Хороший пример — царь Давид, если помните, который ввел массу замечательных битв, вот, который одерживал победы невероятные с помощью Господней. Однажды он устал. Устал воевать, да, и пошел гулять на крышу, послав вместе себя воевать своих солдат. Закончилось тем, что увидел Версавию, и дальше мы знаем, чем вся эта история закончилась. Опять же, не значит, что всех подстерегает одинаковое искушение, но вот эта вот праздность, которая подстерегает человека, который пытается отдыхать посреди того, как все воюют, в общем, она так или иначе губительна, она обязательно подложит нам под ноги некий камень преткновения, поэтому вот это та дистанция, которую нужно добежать. И поэтому Павел и говорит о том, что я бегу, чтобы добежать. Да, я бью руками не так, чтобы бить воздух. Утомляет не служение Богу, утомляет не служение людям, утомляет бесплодная работа, бесплодное стремление, когда ты делаешь что-то и не видишь, как что-то от этого меняется, когда не видишь, как Бог действует через тебя, спасая других людей. Опять же, это не значит, что КПД с человеческой точки зрения стопроцентный у кого-то может быть, то есть там все люди, с которыми ты говоришь, они падают на колени, оставляют все свои заблуждения, становятся христианами. Было бы так, давно бы в мире уже не было никого, кроме христиан. Вот. Но мы всегда должны понимать, что не наша задача делать из людей христиан, наша задача благовествовать людям. Вот мы изложили человеку Евангелие, мы сделали свое дело, остальное в руках Божьих, поверит человек или не поверит. И если мы начинаем смотреть на эти вещи такими глазами, если мы заботимся только о том, чтобы человек услышал ясно Евангелие, вот мы это сказали, мы нашли в этом удовлетворение, нашли в этом смысл того, что мы делаем. Тогда мы каждый вечер можем приходить домой спокойно, ложиться спать с чистой совестью, зная, что сегодняшний день прожит не напрасно. Если же мы берем на себя слишком много, если мы постоянно пытаемся своими руками сделать то, что под силу только Богу, ну, я представляю, что человек может перегореть очень быстро. И я видел людей, которые перегорали, на самом деле, на этой почве и в сфере благовестия, и в сфере апологетики.
В принципе, любого служения церковного, и пасторского, и душепопечительского, любого, когда мы берем не свое бремя, не то бремя, которое Господь нам дает, которое благо и легко, да, а берем бремя, которое вот нам кажется нужно сделать, тогда он у нас действительно раздавливает в конце концов.
Опять очень красиво вот эта мысль Павла, я все время, когда студентам лекции читаю, возвращаюсь к этой идее снова и снова. Павел пишет в своем последнем послании, второе послание Тимофею, вторая глава: «Рабу Господню должно ссориться, быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети лукавого, который ловил свою волю». С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния. Да, если мы подходим к этому так, если нами движет любовь, опять же, это не значит, что мы, вальяжно раскинувшись на кресле, философствуем с человеком на какие-то отвлеченные темы. Мы говорим ему Евангелие, мы хотим, чтобы он услышал. Мы делаем это из любви, но если мы именно об этом говорим, если мы оставляем работу в душе человеку Богу, то мы неизбежно увидим результаты, потому что...
Слово Божие, оно не возвращается пустым.
Земледелец первый видит плоды своих трудов. Так что все это вполне реально и все это вполне разумно.
Спасибо, Дмитрий, что так вот разъясняешь. И хочу сказать вам, друзья, кто слышит нас сейчас в эфире, что апологетика – это то, чем, в принципе, занимается любой верующий человек, и христианам тем более это необходимо и доверено апостолами, чтобы мы знали, как давать ответ и отчет в нашем уповании с кротостью. В принципе, в этом и есть смысл апологетики. Мы даем отчет в нашем уповании. Почему мы доверяем Иисусу Христу, а не каким-то другим пророкам или каким-то другим силам? В чем отличие Спасителя Христа от других каких-то спасителей? В принципе, вот это и есть апологетика, правильно?
Ну, апологетика в любом случае это не какая-то абстрактная дисциплина. Это то, что мы знаем, то, во что мы верим, предложенное человеку в виде ответа на его вопрос. Да, то есть ты не можешь сказать больше, чем ты знаешь, не можешь сказать больше, чем то, что, во что ты веришь. Поэтому апологетика это не что-то безвоздушное, не что-то выдуманное. Это вот то, чем мы живем, приложенное к задаче показать это человеку, который в это не верит или который верит во что-то противоположное.
И вот, друзья мои, конечно же, апологетика, она... Вы, когда растете духовно, развиваетесь, фактически вы и развиваетесь, и растете как апологет в том числе. Ваша вера углубляется, ваше сознание расширяется, ваш кругозор тоже расширяется, потому что вы читаете, размышляете над многими вопросами, которые раньше вас не касались. И в этом смысл динамики в апологетике. То есть человек, в принципе, уверовавший, он развивается как апологет и постоянно... Ну, в общем-то, испытывают всевозможные, даже от Господа, такие испытания. Вот, например, одно из таких испытаний пришло нам, информация о таком испытании, точнее, пришло к нам от слушателя Михаила. Он говорит следующее. «Здравствуйте, уважаемые сотрудники центра, помогите, пожалуйста, советом. Мой отец трудится в детском лагере в поселке Лемболо в Ленобласти. Около 2 недель назад в данный лагерь поселилась довольно большая группа свидетелей Иеговы из Австралии. Представители секты, соответственно, занимаются вербовкой детей посредством проведения кружков, занятий и так далее. Происходит распространение соответствующей литературы. Объектом вербовки являются дети из социально неблагополучных семей. Детей, приехавших в данный лагерь на коммерческой основе, администрация трогать не дает, так как боится скандала и потери клиентов. Как быть в данной ситуации? Какие действия лучше всего предпринять для прекращения действия сектантов?» Вот тебе динамика.
На самом деле, ситуация пришла. Необычная ситуация. необычное, потому что никогда не слышу, чтобы свидетели ГУЛа усилили группу в детские лагеря.
То есть они изменяют свою тактику, и в том числе как бы тактику, которую нам нужно христианам тоже.
На самом деле настолько необычно, что у меня даже первый момент возник вопрос, а на самом деле речь идет о свидетелях ИГУЛа. В общем, у них, конечно, характерные журналы, я думаю, что наш слушатель вряд ли мог ошибиться. Но действительно такая очень необычная ситуация. Было бы интересно узнать некие подробности по этому поводу. Ситуация сложна.
Михаил, если вы нас сейчас слушаете, пожалуйста, разъясните нам дальнейшую ситуацию.
Просто для наших, так сказать, архивов знаний, чтобы мы знали, что происходит, могли как-то повлиять на ситуацию.
Следить
динамику. Ситуация сложна следующим. Свидетели ГУЛа существуют на территории, на нейтральной территории, на светской территории, как организация, которая имеет все права там быть, да, религиозно. То есть, единственная проблема, которая возникает, опять же, я не юрист, но то, что, в общем, приходит в голову, насколько, опять же, законно оправдано их нахождение там. С другой стороны, нужно иметь в виду, что, ставя такой вопрос, мы одновременно ставим вопрос по поводу вообще любых представителей любых религиозных организаций, которые вообще работают в лагерях летних, в том числе христиан, которые занимаются этой работой постоянно. Поэтому здесь момент такой, очень важно не перегнуть палку в обратную сторону, не уничтожить вообще хорошую возможность детям как-то проповедовать. Если тот человек, от которого информация исходит, находится в лагере, если он человек верующий, я думаю, что он может сделать очень многое для того, чтобы как-то переломить ситуацию в правильную сторону, прежде всего молиться. Это может показаться очень таким банальным, простым ответом. На самом деле в мире нет ничего более действенного, более сильного, чем молитва. Усиленная молитва праведного, как говорит об этом Писание. Господь слышит молитву и может сделать действительно невероятно много. И использовать время, проведенное вместе с этими людьми, с тем, чтобы им пытаться благовествовать, пытаться их остановить. Потому что если Господь даст ему возможность и мудрость поставить этих людей в тупик, это, конечно, сложно, когда их там два десятка, но если кого-то из них он сумеет поставить в тупик, им будет гораздо сложнее потом детям что-то проповедовать. Но в целом ситуация на самом деле настолько вот радикальная, что как-то вот предложить способ взять это все прикрыть, иначе как используя какие-то вот там законные мирские светские способы, я, честно говоря, себе не представляю. Вот. Но действительно, человек любой, который сталкивается с такой ситуацией, христианин, он, по крайней мере, имеет в распоряжении тут очень мощное действенное средство, как молитва, как Слово Божие, которое у него есть, вот, он может говорить об этом. Настолько, насколько у него есть возможность, настолько, насколько лагерь ему позволит это делать. В любом случае, с ними, по крайней мере, он говорить об этом может.
Насколько я понимаю, динамика следующая, что там есть эти кружки, на которые отправляют детей из неблагополучных семей. То есть работа идет именно вот среди такого населения, которое, в принципе, то, что называется, социально незащищенное.
Ну, просто вот ситуация, которая возникла у меня некоторое время назад, она возникла немножко на другом этапе, поэтому проще было вмешаться. У нас проводился большой фестиваль одной очень такой неприятной группы, которая маскирует свою деятельность под некие благотворительные проекты. Ну, они на самом деле благотворительные, там детей учат заниматься каким-то творчеством, чем-то еще, и попутно на детей навешивают всякие нехорошие учения. И одна девушка из нашей церкви, которая работает неподалеку в детском доме, узнала, что нескольких воспитанников собираются из детского дома отправить вот на этот фестиваль для того, чтобы они там несколько дней провели. Вот. Я ей передал литературу по этому поводу, объяснил, почему я не считаю это разумным, вот. А она, не будучи как бы очень опытной в этих вопросах, все-таки сумела донести эту мысль до своего руководства, и дети туда не поехали. Слава Богу, это случилось. Может быть, имеет смысл поговорить с руководством, вот те, кто отвечает за детей в этом лагере, объяснить им, в чем суть проблем свидетелей ИГУЛы, показать достаточно ясно, не ссылаться на какие-то вот жареные факты, как любят это делать по телевизору, а просто ясно и четко показать на конкретно настоящие проблемы. Объяснить, что это не христиане. Объяснить, что есть определенно реальные совершенно моменты в их учении, которые могут поставить жизнь человека под угрозу.
Объяснить, давай вот что... мы, может быть, сейчас радиослушателю и другим, кто нас сейчас слушает, расскажем конкретно, что свидетели Иеговы говорят противоречащего христианскому учению. Почему я так вот заостряю этот момент? Потому что выглядит так, что, может быть, я тоже не думаю, что это свидетели Иеговы на самом деле. Скорее всего, это может быть просто какая-то другая религиозная группа, в том числе и христианская. Просто вот их деятельность называется сектантской, ну и первое, что приходит на ум, это свидетели Иеговы, просто стереотипизация так идет. Но, тем не менее, сейчас летний период, и практически все религиозные группы так или иначе заняты какой-то деятельностью. Лето способствует к тому, чтобы выходить из своих храмов, молитвенных домов и двигаться в поля и сеять. Поэтому шансы, что столкнуться с какими-то культами, в том числе со свидетелями Иеговы, очень велики. Поэтому, может быть, и рассказать нашим радиослушателям. Давай 5. Я знаю, что ты знаешь намного больше. Но вот 5 самых главных моментов, где учение свидетелей Иеговы можно писанием разрушить полностью, то есть отвергнуть.
Ну, первая очевидная область – это учение о Троице и Божественности Христа. Личности Святого Духа свидетели Иеговы отрицают. Все библейское христианское учение по этому поводу, для них Троица не существует вообще. У них есть только один Бог – это Бог Отец и Иегова. Иисус Христос, сотворенный Богом ангел, которого звали Архангел, которого звали Михаил, который сейчас после воскресения снова стал на небесах. Дух Святой – это просто действующая сила Бога, которая, вот как магнитное поле, истекает от него, действуя в нас. Они отрицают спасение…
Сейчас, значит, первое, очень важно, что свидетели Иеговы отрицают учение о Троице. Если вы в лагере находитесь, можете любому административному звену, директору, кто там отвечает за детей, сказать: вы знаете, мы, христиане, верим в Троицу. Они отвергают. Поэтому давайте детей не будем туда водить.
Справедливо. Свидетели Иеговы искажают Писание. Помимо того, что они искажают его в каких-то конкретных вопросах, связанных с вероучением, они искажают его посредством своего собственного перевода Библии, который называется «Перевод Нового Мира». И там есть значительная часть мест, которые просто физически были искажены. По этому поводу есть информация в интернете. Можно найти эти статьи и просто показать, как это работает. В том числе на нашем сайте apologetica.ru, www.apologetica.ru, есть информация по этому поводу, которой можно воспользоваться. Это второй момент, да, значит, свидетели Иеговы отрицают Троицу, и все, что связано с этим учением, свидетели Иеговы искажают Писание. Свидетели Иеговы предлагают людям спасение по делам, вместо спасения по вере. По сути дела, учение свидетели Иеговы сводится к тому, что Христос, умерев за нас на вертикальном столбе, даровал нам возможность самим заработать себе вот некую лучшую участь в будущей жизни, и до конца жизни человек не может быть уверен в Божьей благодати по отношению к нему, то есть в любой момент времени, когда он перестанет трудиться, он отпадает от возможного спасения. Такая жуткая религия дел, когда человеку необходимо зарабатывать себе спасение.
Ну, вот это очень важно, потому что свидетели Иеговы рассматривают спасение только, естественно, в рамках своей организации. То есть человек не может быть спасен вне рамок свидетелей Иеговы.
Совершенно верно.
И если человек исповедует, что он свидетель Иеговы, он обязан делать дела организации. То есть он фактически, говоря другим языком, вольно-наемный работник организации «Сторожевая башня», которая представляет свидетелей Иеговы.
Я бы сказал, что здесь и кроется четвертый момент. Свидетели Иеговы считают, что есть только один, как они говорят, видимый канал общения Бога с человеком, который представляет собой организация «Сторожевой башни». Вне ее человек не может получить никакую истину от Бога. И, соответственно, то, что происходит, исходит от руководителя организации, является де-факто, де-юре богодухновенным. То есть все эти учения, они обретают статус богодухновенным практически экс-кафедра. То есть человек произнес, это становится голосом Божьим. Хотя они не формулируют таким именно образом, на практике так оно и воспринимается. Одновременно проблема в том, что свидетели Иеговы постоянно меняют свои учения, причем меняют их по очень серьезным вопросам, вопросам, которые касаются жизни и смерти.
То есть у них все время динамика идет.
Было время, когда они запрещали прививки, было время, когда они запрещали пересадку органов, в том числе роговицы, сейчас это уже можно. Было время, когда они запрещали переливать кровь в принципе, сейчас достаточно большую часть компонентов крови можно переливать, нельзя переливать цельную кровь, плазму еще кое-какие компоненты, но во всех этих переменах свидетели Иеговы никогда не извинились перед теми людьми, которые, когда вот все эти учения существовали, они
пострадали.
Пострадали, когда люди остались больными, остались калеками, когда они просто умерли от того, что не получили медицинской помощи, которая сейчас возможна. Ну, пятый момент, опять же, искушение продолжается гораздо дальше, но вот в частности, свидетели Иеговы отрицают телесное воскресение Христа. Они отрицают, что он вообще вышел из могилы. По их мнению, чудо воскресения Христа заключалось в том, что в могиле, когда Христос умер, его дух ушел к Богу, а тело разложилось на газы чудесным образом, а как один их старый журнал писал, человек Иисус мертв, мертв навеки. Мы знаем из Писания, что если Христос не воскрес, то вера наша тщетно. По учению свидетелей Иеговы, Христос как раз не воскрес, он был заново создан на небесах.
Наш радиослушатель Олег, он останавливает твою мысль, задавая вопрос насчет дел. Можно ли им процитировать Ефесянам 2:8-9 или Титу 3:5?
Обязательно нужно процитировать, я бы сказал, потому что это те самые вещи, которые человек должен слышать обязательно. И не только их, не только их. Все послание к римлянам от начала до конца является собой как раз апологию спасения по благодати через веру, независимо от дел. Но, опять же, важно понимать, что один стих очень, как правило, не решает проблему. Да, то есть, я уверен, что большинство свидетелей Иеговы слышали хоть несколько раз в жизни, Ефесянам 2:8-9, и остались свидетелями Иеговы, если как-то вот контекст не расположил к тому, чтобы задуматься об этом. Они часто просто пропускают такие вещи мимо ушей. Очень важно дать это место в контексте, объяснить. Скажем, если вы цитируете Ефесянам 2:8-9, очень важно показать контекст, начиная с начала главы.
Да, что вы мертвы в грехах.
Да, где говорится, что у вас мертвых в грехах, в которых вы жили по
обычаю
мира сего, по воле князя господствующего в воздухе. Вот об этом надо поговорить, показать, куда ведет нас человеческая плоть, и показать, что только благодатью Божией мы спасаемся. И обязательно не забыть 10 стих, где говорится о том, что мы созданы на добрые дела.
Мы его творение во Христе Иисусе, да, созданы на добрые дела, чтобы он...
То есть наше спасение, оно не бесплодно. Да, то есть мы спасены одной только верой, но эта вера никогда не остается одна, она обязательно производит добрые дела.
То есть происходит как бы другая... зеркальная противоположность учению свидетелей Иеговы, которые говорят, что ты не спасен, но нужно делать дела. Христианская доктрина спасения – ты спасен и в результате делай дела.
Совершенно верно. Ну вот, как бы, отступая на шаг назад по поводу самой ситуации, когда мы сталкиваемся с какими-то культистами вот на такой, на чужой, незнакомой территории, здесь, в принципе, есть два способа что-то сделать. Один способ – пойти к ним. Обычно с детьми уже что-то сложно сделать, потому что детей не будешь перетягивать как канатом туда-сюда, не понимающих особенно, что происходит. Да и взрослых, честно говоря, с ними тоже.
Тем более, если детям нравится заниматься в кружках.
Если ты не можешь, не предложил им до сих пор ничего лучшего.
Да.
Даже три тогда способа. Да? Первый и самый лучший – это сделать что-то до того, как свидетели Иеговы туда придут. Чтобы они пришли и не нашли там места. Но мы обычно все хороши задним умом, а часто такая ситуация, когда они уже пришли. Вот когда они уже пришли, есть два способа. Один способ честный, другой способ возможный. Честный способ – это пойти к самим свидетелям Иеговы и им их обличить. В надежде на то, что Господь совершит чудо, эти люди, если не покаются, хотя бы перестанут с такой яростью делать то, что они делают. Ну и в конце концов, Господь на самом деле чудеса совершает неожиданные для нас. Возможный способ, как я уже сказал, вы можете пойти к руководству этой организации, к людям, которые отвечают за детей, за их судьбу, за их жизнь, объяснить, с кем они имеют дело, если вы на самом деле не знаете, кто это, вы понимаете, с кем имеете дело, и можете объяснить, почему с ними лучше дело иметь не нужно. Вот. Но, опять же, помните о том, что как бы вы ни действовали, очень важно помнить, что по вам потом будут судить о том, кто такие христиане. Вот, и поэтому, что бы ни делали, всегда с кротостью и благоговением это должно происходить. Это не должно выражаться в форме как бы, вот, желания подсидеть других людей, потому что людей неверующих часто вот такие разговоры они вызывают ощущение, что между христианами, они же не различают христиан свидетелей Иеговы, между христианами идет борьба за власть.
Да, то есть это такая вот, ну, битва.
И поэтому очень важно четко объяснить, почему мы против, почему мы не хотим. Мы не против того, чтобы человек исповедовал то, что он готов, но мы считаем, что это ложь, и мы хотим, чтобы у человека была информация, чтобы он сделал обоснованный, информированный выбор.
Угу.
Вот это, наверное, самый ключевой такой момент. Очень важно выбрать правильный тон и действовать с любовью. Поэтому говорю, что на самом деле честно будет пойти к ним самим, к Светлому Иегове, пытаться с ними что-то, ну, что-то сделать, не физически, конечно, а с ними пытаться поговорить, им благовествовать.
Ну вот есть еще реплика от Олега. Он говорит: Дмитрий, вы приедете в Курск с семинаром, как в прошлом году? Благодарю за прошлый год. Очень было назидательно.
Спасибо большое, Олег, за добрые слова. Приятные воспоминания, на самом деле.
Видимо, у Олега тоже приятные воспоминания.
Да, боюсь, что в ближайшее время мы вряд ли появимся. Как вы помните, мы приехали туда прошлый год, чтобы записать наши лекции на видео. Вот, осенью мы их будем обрабатывать, и где-то вот к следующему году они должны уже выйти на дисках. Собственно говоря, мы писали это с тем, чтобы иметь возможность несколько меньше проводить времени в дороге и больше заниматься.
Чтобы не ездить в Курск
больше. Ну, нет, в Курск ехать приятно. На самом деле, в гости всегда рад приехать, если будет такая возможность. Вот, и на самом деле, если появится возможность, будет желание, мы всегда можем договориться. Знаете наши координаты, пожалуйста, пишите, рад всегда на эту тему поговорить. Но вот пока планов конкретных на приезд в Курск нет.
Зато, друзья, есть конкретные планы, что вот этот курс, который был прочитан в Курске, да, курс в Курске, это Курский почти Курск. Замечательно, да. Этот курс становится основой для некой продолжения деятельности апологетического центра, так, чтобы вы вместо того, чтобы приглашать сотрудников, могли бы послушать их лекции, уже прочитанные, и потом на основании лекций приглашать их для дальнейшего развития. То есть центр апологетических исследований живет в постоянной динамике, он стремится к развитию, и вот сайт, прекрасный сайт, хочу снова напомнить, www.apologetica.ru, это сайт, прекрасный ресурс для всех, кто, можно сказать, интересуется апологетикой или вообще интересуется хоть какой-то информацией, осмысленной информацией о тех или иных учениях, настроениях, мнениях, которые существуют. Дмитрий отдает практически все свое время, отвечая на вопросы, и делает это очень прекрасно, не только на радио, но и, самое главное, через сайт. Также есть информация через сайт, вы можете выйти на другие сайты, на другие ссылки. Там же есть книги, ресурсы, которые вы можете все это для себя начать приобретать. Потому что мы хотим видеть, что вы как апологеты, как христиане вдумчивые, растете и познаете как можно больше. Это один ресурс, сайт. Вот теперь появляется, осенью появится, скорее всего, видеокурс. И, скорее всего, мы можем в следующем году увидеть еще какую-то продукцию, которую Центр апологетических исследований будет предлагать вам. Ну, а теперь у нас остается 20 минут до конца нашего эфира. Дмитрий, расскажи вот об этом проекте, который сейчас вы делаете для Украины. Потому что я считаю, что на этом проекте как раз очень хорошо показать нашим радиослушателям уровень деятельности, да, и масштаб, и как христиане должны, в принципе, реагировать на те или иные общественные религиозные явления. Но секундочку, у нас еще вот Олег нам сказал, после ваших семинаров мы проводили встречи с ОСИ.
Светлый Иегове.
Но они ушли от контакта после нескольких встреч.
Так чаще всего и бывает, потому что Светлый Иегове, в общем-то, учит, что они должны любой ценой сохранять свои убеждения. Вот, и отметать сатанинскую пропаганду, извлекая пользу из программы Божьего обучения. То есть как раз ожидаемая реакция, когда человек остается вас слушать, на самом деле как раз вот Божье провидение, и об этом нужно молиться, к этому нужно стремиться. Но замечательно, что хотя бы какое-то время могли встречаться, потому что, опять же, хотелось напомнить то, о чем мы говорили в начале, Слово Божие не возвращается к нему тщетным, и если семя посеяно, оно когда-нибудь может прорасти. Потому что, ну, опыт показывает, что у многих Светлый Иегове спустя какое-то время начинается некий кризис духовный по разным причинам, и если у него осела в голове эта информация, которую вы ему дали, вот, Господь ее всегда может призвать, и действительно уникальная особенность христианской жизни в том, что нам нет необходимости делать что-то самим прямо сейчас. Как апостол Павел писал, я насадил, полос поливал, взрастивший все есть Бог. Поэтому то, что вы посадили сегодня, может взрасти через 20 лет, вы можете даже не увидеть этих плодов, пока не падете на небеса вместе с тем человеком, который вам скажет однажды спасибо. за то, что вы делали. Но замечательно, что вы не позволяете тому, о чем мы говорили на семинарах, оставаться просто теорией и пытаетесь ее воплотить в жизнь. Дай бог, вы увидите плоды вашего служения, и в Курске Светлый Гоу будет гораздо менее активно, чем сейчас.
Олег, мы благодарим за то, что вот вы активно поддержали нас. И сейчас вот снова Дмитрий, обращаясь к тебе с вопросом. Динамическая апологетика, то есть как вообще вы, как центр апологетических исследований, развиваетесь?
На самом деле...
Что движет вами, кроме любви к Господу и верности Его учению?
Ну, в общем-то, у нас есть конкретное служение и конкретная задача. Мы хотим донести конкретную информацию до людей как можно большего их количества. Информацию о здоровом библейском христианстве, вот, в данном случае мы не отстаиваем интерес к какой-то одной конкретной конфессии, мы пытаемся действовать на поле общехристианского убеждения, то, что объединяет все христианские конфессии, исповедующие вселенские символы веры.
Для этого какие еще, скажем так, какие-то формы сотрудничества, например, с господином Дворкиным или с другими? Вы выходили, выходите, участвуете с братом Андреем Кураевым и другими?
Леонидовичем Дворкиным как-то у нас в последнее время контакты несколько поубавились. В основном в силу того, что у него есть своя организация, он занимается своими проектами, которые у нас... Нам не очень интересно, то есть его война с неопятидесятниками, как он их называет, нас не очень интересует. Мы даже считаем, что сам термин неопятидесятник некорректен и порождает гораздо больше проблем, чем решает. Но с Андреем Кураевым у нас, в принципе, контактов никогда особенных не было. Он не проявлял интерес к нашей деятельности. В общем-то, у нас не было особых точек пересечения с ним, хотя его литературой мы, естественно, пользовались, знакомились с ней, то есть имеем представление о том, о чем он пишет, о чем он говорит, но мы действуем как бы в разных таких сегментах и, в общем-то, не пересекаемся в реальности, в жизни. Но есть другие православные братья и сестры, которые занимаются вопросами христианской апологетики. В частности, вот сейчас в Питере появилась новая совсем организация, центр «Ставрос», вот, который занимается примерно тем же, чем занимаемся мы. Вот, соответственно, с ними очень хорошие отношения, и мы, естественно, стараемся сотрудничать, поддерживать отношения с любыми людьми, христианами, которые занимаются этой проблематикой. А что касается динамики, прошу прощения, мы стараемся использовать как можно больше средств, которые попадают нам в руки. То есть, если какое-то время назад, скажем, вещание видео через интернет, вещание радио через интернет, какие-то прямые эфиры, они были совершенно на грани фантастики, сейчас вот в течение последних нескольких месяцев у нас совершились некие прорывы, у нас... как бы мы и сайты новые начали делать более активно, и у меня состоялся один семинар, который вещался в прямом эфире в интернет через сервер Ustream. То есть мы как-то обкатываем какие-то новые вещи. У нас вот сейчас выйдет уже вторая серия наших лекций на дисках, которых мы упоминали, когда с Олегом говорили. Вот, у нас есть хорошие контакты с радио, в частности, стран с мировым радио, с которым мы работаем уже достаточно долгое время, и очень благодарны за такую возможность. Вот, у нас несколько сейчас убавилось времени для долгосрочных проектов в виде книг, но мы по-прежнему тянем наши проекты в виде вестников, которые распространяются бесплатно по церквям. Вот, мы пытаемся достучаться до разных людей в разных частях бывшего Советского Союза. К сожалению, через границу очень трудно и болезненно пересылать какие-то вещи, поэтому пытаемся завязать отношения с местными людьми, которые могли бы нам помочь в этом вопросе. Сейчас у нас хорошо развиваются отношения с Средней Азией. А вот почему-то вот Господь так распорядился, что у нас несколько контактов было очень интересно с людьми оттуда, которые готовы предоставить возможность и учить, и проповедовать, и распространять литературу, и какие-то новые вещи делать, в частности, по народному мусульманству, которое очень мало кто что-то знает, в отличие от классического книжного мусульманства, а именно это и необходимо, чтобы говорить как раз с людьми, которые в реальности живут. То есть какие-то интересные проекты, которые двигаются в эту сторону. Вот сейчас, закончив большой проект, связанный с заочным курсом, как раз который мы записывали на видео, сейчас, последние месяца полтора, мы усиленно занимаемся как раз вот проектом, который будет у нас в августе в Киеве, посвященный открытию храма мормонов.
Друзья мои, я хочу Дмитрию дать паузу передохнуть, потому что он уже в течение 4 минут говорит без остановки. Если вы слушаете нас на Украине, или вы слушаете нас на территории, при любой приграничной территории к Украине, запишите даты в августе и назначьте себе отпуск. И приезжайте и поучаствуйте в той программе, о которой сейчас Дмитрий говорит, потому что вы можете активно, во-первых, попробовать, что такое апологетика вот на своей собственной, что называется, шкуре, и, во-вторых, просто получить благословение в этом непростом труде и узнать людей, которые этим трудом занимаются, вот лично пообщавшись и увидев, насколько действительно это люди замечательные в своей и в области, и самое главное, в своей вере. Поэтому, Дмитрий, когда это начнется программа, чтобы наши радиослушатели могли уже забить свой календарь?
В сущности, она сейчас уже идет, в плане того, что молитвы за это уже начались. Вот, поэтому самое главное и самое важное, то, что необходимо в плане помощи, это ваша молитва за мормонов, молитва за тех людей, которые сейчас приходят в эту организацию. И очень важно понимать, что произойдет.
Да, вот расскажи, что произойдет, почему открытие храма, это вот оказывается таким ключевым моментом.
Дело в том, что у мормонов храм – это совершенно особенное сооружение. Их всего около 70, сейчас, честно говоря, точно цифра с головы вылетела, по всей территории мира. И храм появляется в той территории, где мормоны уже считают себя укоренившимися, осевшими. Он становится центром всей работы для мормонов, которые живут не только в этой стране, но и в окрестных странах. Для мормонов храм – это особое сооружение, куда пускают далеко даже не каждого мормона, но человека, который достоин туда попасть. И без тех таинств, которые совершаются в этом сооружении, человек не может надеяться получить спасение и стать богом в конечном итоге. Поэтому для них это абсолютно важно, принципиально. Без храма мормон как бы неполноценен, он не получает полноты Божьей благодати. И поэтому, чем ближе храм к мормону, тем, соответственно, как бы у него больше таких вот побуждений и потенциала жить такой полнокровной, полноценной жизнью. Соответственно, храм, как огромное красивое сооружение необычной архитектуры, привлекает к себе внимание людей. Храм, который строится в Киеве, он строится хотя на окраине, но, в общем-то, в достаточно заселенной территории, в пределах досягаемости, поэтому люди будут туда ездить, будут ходить мимо, будут смотреть. И хотя в сам храм попасть будет невозможно, он туда пускает, конечно, сказал, только мормонов, при нем обычно существует центр посетителей, где есть люди, служение которых как раз в том заключается, чтобы давать людям информацию. Вот, возможно, в храме они будут предлагать возможность поучаствовать в генеалогической работе, что является огромной привлекательной силой. У мормонов на микрофильмах собрана огромная база данных по генеалогии людей из самых разных стран мира. И многие люди пользуются этой базой данных для того, чтобы найти своих родных, предков. Мормонам это нужно для того, чтобы совершать таинство за умерших. Но обычные люди пользуются этим просто в своих каких-то целях, и мормоны используют эту ситуацию, чтобы рассказывать людям о своем учении. То есть, на самом деле, храм становится такой центром тяжести, якорем, что ли, для всей работы мормонов, не только на территории Украины, но и на всей территории бывшего Советского Союза.
Потому что туда будут ездить практически все мормоны.
Конечно, то есть я ожидаю, что сейчас, вот когда начнется вся эта катавасия, в Киеве туда ринутся автобусы целые, поезда с мормонами отовсюду, там, от Дальнего Востока до там, Белоруссии, Грузии, Армении, оттуда, отовсюду поедут. Потому что это огромное событие, это очень важное событие для них. И Киев, скорее всего, на несколько дней просто утонет в мормонах, в рекламе этого события, в сообщениях по радио, по телевидению. Наверняка будет покупаться время на центральных каналах для того, чтобы рассказать о мормонах. То есть будет массовая такая акция, которая позволит одновременно донести учение мормонов до огромного количества людей.
И их можно будет узнать по бейджикам, правильно?
Ну, если это миссионеры, то да. У них на груди будут... Они, как правило, одевают строгие рубашки светлых тонов, темные галстуки.
Если вот, это мужчина. Брюки.
Мужчина, да. У женщин обычно там темный низ белый верх, если формально. Но, в принципе, у всех миссионеров на груди черный бейджик, на котором написано «старейшина такой-то» или «сестра такая-то», если они миссионеры. Если это обычные люди, ну, они обычно одеваются достаточно строго, но, в принципе, в остальном они от людей
нормальных
не отличаются. Да. Вот. С другой стороны, в районе храма вполне возможно, у них будут с собой какие-то там вот бейджики чисто храмовые, посетительские, поэтому как-то все-таки их определить можно, наверное, будет, но не всегда и не везде. Вся эта штука будет проходить на протяжении двух недель, 7 по 21 число в августе, и потом еще в течение одного или двух дней будет проходить такой гала-концерт, гала-представление, они, видимо, привезут каких-то там своих знаменитых исполнителей, чтобы устроить такое вот шоу гигантская по случаю запуска храма в деятельность.
То есть с 7 по 21 три недели будет, две недели будет вот эта вот интенсивная деятельность.
Да, в начале августа. В это время любой человек может прийти в храм, посмотреть, как он устроен изнутри. Потом храм закроют, посвятят, как они это называют, туда больше никто, кроме вот изгнанных мормонов, попасть не может. Поэтому это такая огромная привлекательная сила для людей, которые хотя бы раз могут посмотреть, что же там внутри храма происходит. Вот.
И, что вы планируете в это время делать?
Ну, мы планируем некие вещи сделать. Я пока не хотел бы давать некие детали, просто потому что чем больше знают о них людей, тем проще как-то к ним подготовиться. Вот, ничего страшного там террористического мы не планируем, все будет совершенно спокойно, мирно и так далее. Вот. Опять же, поймите, что там как бы вопрос не в том, чтобы нагнать туда огромную массу христиан и задавить всех просто вот массой. То есть, если у вас есть желание как-то вот поучаствовать, что-то сделать, лучше сначала напишите нам, мы договоримся, можно ли, нужно ли,
да.
Чтобы не возникало каких-то там сложных, непонятных ситуаций. Но ваша молитва нужна абсолютно, нужна уже сейчас.
То есть, прежде всего, уже как бы начинать молиться. Во-вторых, вот хочу прорекламировать посвященный сайт, который специально издан.
Ну, вот это как раз то, что уже пора и о чем уже нужно говорить. Да, мы сейчас запустили сайт, находится он пока по адресу, который называется ереси, ереси, через i на конце, .info, ереси.info. Там вы попадаете на сплэш-страницу, которая позволяет открывать сайт на украинском и на русском языке. На украинском там еще есть кое-какие проблемы, с которыми будем бороться в ближайшее время. Русский сайт уже практически полностью функционален. Там вы можете почитать статьи об учении, описании, об истории мормонов. Там вы можете посмотреть два видеофильма на русском языке, которые есть у нас о мормонах. Один фильм старенький, который многие из вас уже, возможно, видели. Называется он «Христианство. Религия мормонов» или «Мормоно-христианский взгляд». Вот, хоть он и старенький, но достаточно хороший, дает общее представление о том, во что эти люди верят. А второй фильм мы только-только выпустили как раз вот к этому проекту. Называется он «Потерянная книга Авраама». Вот, эта история, наверное, одной из самых загадочных книжек в наборе священных писаний мормонов. В общем-то, в двух словах получается, что среди священных писаний мормонов есть языческий египетский манускрипт. И вот история того, как он туда попал и почему мормоны считают его христианским писанием, в этом фильме изложена совершенно замечательным образом. Там есть и статьи на эту тему, то есть вы получить информацию можете достаточно просто. Вот, если какие-то увидите технические или грамматические проблемы на этом сайте, то, пожалуйста, сообщайте нам на адрес Центра апологетических исследований. Ссылочка есть внизу на странице, на нашу страницу основную, чтобы мы могли исправить все и чтобы оно все хорошо заработало. Но, в общем и целом, вот этот сайт ереси.info, вы можете уже его рекламировать своим друзьям, знакомым. Вот, и это как бы как раз вот основной информационный ресурс, который мы подготовили для нашего проекта.
Вот просто у нас буквально 8 минут до конца эфира, поэтому вот такую динамику, в принципе, ты уже показал, что существует потрясающая вот необходимость реагировать на события общественные, да, вот если это не будет происходить, то, в принципе, конечно, христиане снова как бы уступают, что называется, территорию, да, то есть мы все-таки должны... Мы должны как-то более активно... не уступать территорию. Да?
Ну, люди, есть... на самом деле, вот если посмотреть новости, которые происходят, да, постоянно происходят вещи, которые мы видим, которые мы слышим, на которые христиане никак не реагируют. Да, то есть, вот открывается храм мормонов в августе. Вот у свидетелей Иеговы там весной была очередная их там вечеря воспоминания смерти Христа. Вот у адвентистов только что избрали их нового президента Генеральной Ассоциации, который в своей инаугурационной речи опять повторил обещание, что он будет проповедовать некоторые еретические учения адвентистов, которые была надежда, что они от них откажутся. А вот там опять мелькает на странице газет товарищ по имени Ли Джей Рок, которого даже в Корее еретиком считают, и который у нас там публично мелькает на всех экранах, и который принимают с радостью некоторые христианские церкви. Вот у нас в Киеве творится совершенно непонятная ситуация с харизматическим миром вокруг вот этой всей истории с Андреем Аделаджей. И, в общем-то, если дело дойдет до завершения в том плане, что его там посадят или арестуют, или вышли из страны, это ведь не будет конец истории, после него останется много людей, которые уже напитаны его учением, которое будет нести его дальше. Это проблема, на которую мы обязаны реагировать, с которой мы должны что-то делать. и должны что-то делать молитвой и правильным учением.
Угу.
Потому что никаких иных инструментов у нас нет. Бог нам больше ничего не дал. Это единственное, что приносит на самом деле вечный плод. Это молитва, Слово Божие и таинство. Вот три вещи, которые у нас существуют, которые действительно работают. И в отличие от всех человеком придуманных мер, они работают, потому что Бог связал свое обещание с ним, с ними, именно с ними. Это может казаться невероятным, это может казаться глупым человеку, но это именно то, что Бог обещал использовать для того, чтобы спасать людей.
И в заключение расскажи, пожалуйста, еще об одном проекте. Ты уже упомянул, что готов этот самый курс заочный. Вот просто чтобы наши радиослушатели могли еще раз оценить то, что вы сделали, и применить это к себе.
Ну, ситуация такова. Как вы понимаете, даже наша страна достаточно большая, сотрудников у нас очень мало, и поэтому объехать все города физически невозможно. Преподавать по разным городам очень много тоже достаточно трудно, и физически, и материально, и все остальное. Поэтому мы сейчас активно создаем, разрабатываем заочный курс, фактически первый или один из первых в России, первый, по крайней мере, по нашей тематике, который человек может полностью пройти, получить оценку у себя, находясь дома, даже там за много километров. Все это происходит через интернет, по электронной почте. Все подробности или основные подробности можно найти на сайте, который называется www.apologetica.ru, потом косая черта, слэш и три буквы DLC. www.apologetica.ru, косая черта и DLC. Значит, сейчас мы решаем вопрос, и уже решили фактически вопрос с тем, чтобы человек, который прослушал у нас курс, мог получить официальную бумагу по окончании этого курса. То есть, по крайней мере, одна питерская семинария готова выдавать официальные сертификаты тем людям, которые прослушивают наш курс. Вы не останетесь просто в воздухе подвешенными. Вот. Но в любом случае, даже если этот сертификат вам зачем-то не нужен, наш курс рассчитан не на то, чтобы человеку выдать бумажку, а на то, чтобы человеку дать некие знания. Вот. Мы постараемся дать вам наиболее полное систематизированное знание по вопросам современных культов, ложных учений, того, с чем нам предстоит столкнуться. Это курс, мы специально делали его достаточно дешевым для того, чтобы любой человек мог его себе позволить. Цены там достаточно действительно невысокие, вы можете увидеть на этом сайте, про который я говорил. И когда в осень, если Господь позволит, мы подготовим эти видео-лекции, то наш курс будет существовать, пока он есть только в печатном формате, то есть мы общаемся в виде напечатанных лекций и письменных работ. Вот с осени, если Господь позволит, у нас будет еще весь полностью курс в видеоформате, так что можете его слушать, смотреть, пересматривать, возвращаться к нему. И, в общем-то, когда вы приобретаете вот этот курс у вас, соответственно, все эти материалы остаются потом, вы можете их использовать в своей работе.
То есть, фактически, я хочу сказать, что это уникальное. Впервые, в общем-то, созданный такой материал, который на русском языке уже переработанный, осмысленный и опубликованный здесь.
В общем, это сумма нашего опыта за последние 20 лет.
То есть это очень серьезный, на самом деле, труд, поэтому очень хочется, чтобы как можно больше вас, друзья, которые слушают нас, вы бы сами для себя его и купили, и осмыслили, и в то же самое время могли бы и другим передавать.
На случай, если вы думаете, что вы далеко живете, вам сложно, у нас только что выпустился студент из Казахстана, по-моему. Ну, это Средняя Азия, по-моему, Казахстан. Вот. У нас нет никаких конфессиональных или прочих границ, кроме как мы требуем, что человек был христианином, чтобы мы с ним стали на одной библейской почве. Но, вот, но в остальном любой человек, который верит во Христа, человек, исповедующий вселенские символы веры, человек, который желает благовествовать другим людям, он более чем, мы будем более чем рады послужить ему таким образом. Еще раз, сайт www.apologetica.ru/DLC. Там вся информация по этому поводу есть. Если какие-то вопросы остаются, там есть почтовый адрес, электронный почтовый адрес, на который можно любые вопросы направлять, и мы с удовольствием эти вопросы постараемся разрешить к нашему взаимному удовлетворению.
спасибо, Дмитрий. У нас, в принципе, вот эфир закончился, хотя вопросы, вот я смотрю, вот остаются. Вот Олег, он написал буквально минуту назад о том, что как трактуют мормоны откровения Иосифа Смита по поводу встречи Иисуса и Бога, ведь Бога Отца, ведь написано, Бога никто никогда не видел. К сожалению, мы не сможем сейчас дать ответ на этот вопрос. Олег, ну, я вот...
На нашем сайте вы можете задавать вопросы, мы с радостью на них ответим.
Да, то есть я рекомендую просто обращайтесь к сайту почаще, и там у вас будет хорошее общение. А сейчас, в общем-то, время поблагодарить вас, дорогие друзья, что слушали. Уверен, что как бы вы увидели, что апологетика в наши дни развивается, опыт, накопленный, сейчас уже станет доступен и для вас, в том числе и через интернет, поэтому обязательно пользуйтесь этими ресурсами. И до новых встреч. Через пару недель мы снова будем в студии разговаривать на очередную апологетическую тему с очередным сотрудником центра. Спасибо, Дмитрий, что пришел сегодня. Благословит тебя Господь.
До свидания. Храни вас Господь.
Всего вам доброго. Хранит вас Господь.